Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня 22 февраля, в день поддержки жертв преступлений. У нас в гостях руководитель фонда поддержки пострадавших от преступлений, член правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ольга Костина. Ольга Николаевна, мы уже упоминали в нашей предыдущей части беседы о том, как правоохранители, как органы, в общем-то, ведут подсчет преступлений, правонарушений. Почему эта статистика официальная, она не совсем объективна, и что вас в ней не устраивает?
Ну, на самом деле, то, что не устраивает нас, в общем-то, не вполне устраивает и самих правоохранителей, потому что мы много раз это с ними обсуждали, и тоже пока ВОЗ и не там, но вот простой пример, да, значит, во всем мире система профилактики правонарушений, соответствующие программы профилактики, формируются на основе виктимологических исследований. Виктим от слова «жертва» — это исследование обстоятельств, при которых человек стал жертвой преступления. То есть это не исследование его вины, что он такой вот раздолбай, что он, извините, там не закрыл форточку и к нему влезли или что-то еще. Это исследование обстоятельств, которые позволили совершиться преступлению. То есть что сопутствовало, что происходило, что эта ситуация стала допустима. В нашей стране такие исследования не проводились никогда. У нас нет виктимологических исследований. Поэтому, когда я смотрю на колоссальные цифры, там какие-то безумные миллиарды, которые у нас подписываются правительством на профилактику правонарушений, у меня возникает вопрос, на основании чего выделяются эти деньги и куда? Ну, куда можно посмотреть? Там, на самом деле, открытый документ, и он вызывает еще больше вопросов, потому что по большей части это сопровождение массовых мероприятий, запланированных там и так далее. То есть это такая безопасность очевидного свойства, которое можно заранее предусмотреть. Да? А во всем же мире виктимологическое исследование — это основа для выработки мер, государственных мер защиты от преступности. Мы пытались это сделать своими силами, скажем так, но пока не удалось, потому что, к сожалению, это достаточно дорогостоящее исследование, хотя мы разработали весь его алгоритм, мы делали это вместе с социологическими группами, мы делали это вместе с министерствами и ведомствами, которые тоже хотели бы в этом поучаствовать, и Министерство здравоохранения, и Министерство внутренних дел, и Генпрокуратура, все работали вместе с нами. Но, к сожалению, попытка получить на этот грант у нас провалилась с треском, поэтому пока мы надеемся, что, может быть, все-таки мы убедим государство пойти на такое исследование. Вот смотрите, какая чехарда у нас с статистикой. Например, сейчас мы все с гордостью слышим, как наше государство, наконец, поставив перед собой, потому что непонятно для меня, почему такую задачу, как снизить количество тюремного населения, которое почему... Нет, это правильно. Просто задача эта почему-то считалась вот чуть ли не как бы сказать, что вот если мы снизим количество тюремного населения, то это и будет вот качеством правосудия. Ну, странный подход, ну, допустим. Снизили. За счет рецидива, правда, я считаю, потому что это такой водоворот. Они выходят и сразу садятся обратно. Но на момент, когда они выходят, 600 тысяч где-то у нас сидит за все виды преступлений. Теперь смотрите, базово где-то в год регистрируется около 3 миллионов преступлений всяких разных. Из них тяжких и особо тяжких около 2 миллионов.
А что, тяжкие перевешивают, что ли, в этой статистике? Я думал, мелких больше.
Нет. Дело в том, что вопрос в том, где все остальные. Если у нас 600 тысяч сидит, миллион, где-то в 1 800 000 пострадали от тяжкой преступности. А где все остальные ходят? И опять же, если бы исследовали жертв, ведь опросы эти анонимные, потому что человек, может быть, и не скажет, если ему попросят фамилию, имя, отчество и так далее. Опрос анонимный, в том числе и опрос, почему вы не заявили. Да? То есть вот что вас остановило от того, чтобы помочь нам справиться, может быть, с человеком, который в дальнейшем это преступление не совершит. И одна из риторик, которая все время во всех странах, где есть такая система, звучит: помогите остановить преступника. Пусть вы будете его последней жертвой. Больше никто не пострадает. Помогите. Просто для того, чтобы это сделать, надо сотрудничать со следствием. То есть они все пытаются толкнуть людей на вот это сотрудничество как помощь кому-то другому, кто может оказаться в такой же ситуации. Ну, поскольку у нас нет такой концепции, в принципе, поэтому у нас и нет такой пропаганды, скажем так. А это очень важный момент, ведь зачастую в жертвы попадают самые уязвимые слои населения. Это и пожилые люди, мы отдельную программу вот сейчас разрабатывали по Москве для этой категории граждан, потому что они менее бдительны, они не подкованы в каких-то правовых вопросах, да? Они зачастую доверчивы, одиноки. И это всегда такая вот цель для преступника, для мошенника, для разбойника и так далее. Дети то же самое. Но для детей удалось, когда мы корректировали в прошлый раз законодательство, удалось все-таки добиться того, чтобы и особый подход во время следствия, и бесплатный адвокат, если у родителей или у близких нет на это ресурсов и так далее. Что-то, конечно, безусловно, двигается. Но вот сейчас для нас принципиальный вопрос – это вопрос разворота вот этого внутри системы в сторону именно жертвы преступления. Потому что жертва – это и свидетель, это и помощник в этом деле. Да? Если она будет спокойна, эта жертва, и уверена, что ей помогут, и не боятся, защитят, да? Тогда это совсем другое качество правосудия. Это совместная работа государства и пострадавшего, чтобы предотвратить в дальнейшем распространение преступности. Это очень важный момент, и... Кстати, посмотрите, вот когда мы говорим о пропаганде, вот мы сейчас зачастую смотрим сериалы какие-то там зарубежные, яркие там, или фильмы. Посмотрите, как они подходят к этой тематике. Они ведь уже не снимают просто про полицейский подвиг какой-то, они снимают про страдания жертвы. Они снимают с той стороны, о которой говорил наш выдающийся детективист Вайнер, который когда работал, вы знаете, наверное, что один из братьев Вайнеров, знаменитых наших, работал сам в милиции. И когда его как-то спросили, помнит ли он какие-то самые громкие свои преступления, вот каких-то преступников, он сказал, нет, вы знаете, я помню жертв практически всех. Потому что я не мог найти себе места после разговора с этим человеком. Я не мог ни спать спокойно, ни есть, потому что я понимал, что вот он сейчас сидит растоптанный, униженный, покалеченный. Он сидит и ждет, поймаю я его или нет, помогу я ему успокоиться или нет. И для меня вот эта вот позиция советского милиционера до сих пор является, вот, наверное, тем, к чему нам надо возвращаться. Потому что наша система заточена на поймать и посадить, в лучшем случае, а надо затачиваться на помочь жертве. Да, посадить — это тоже удовлетворение фактически там, каких-то его пожеланий, может быть. Но это речь идет о каких-то свирепых преступлениях, о страшных. У нас зачастую, вот, кстати, мама вот ребенка из Бурятии, о которой я говорила, когда мы ее спросили, а вот сколько вас бы устроило, чтобы ему дали? И она сказала, года два. Понимаете, под другое человек заточен. У нее больной ребенок пострадавший. Ей надо его поднимать. Человек в этом смысле, ему некогда размышлять о свирепости наказания. Он хочет, чтобы ему компенсировали и помогли встать на ноги обратно. И поэтому это тоже зачастую разговор о том, что если жертвы будут учитывать их мнение во всем мире при вынесении решения об УДО, условно-досрочном освобождении, спрашивают жертву или его адвокат.
Если они против, никакого УДО?
Не обязательно. Там взвешенные решения принимают. Кстати, вот эти комиссии очень интересно устроены во всем мире, в большинстве стран Европы. В частности, туда входит представитель жертвы или сама жертва. Туда входит представитель неправительственных организаций, которые работают с преступниками и с жертвами. Да? То есть это такое коллегиальное решение. Они рассматривают все варианты и так далее. Насколько это безопасно, опасно. У нас был совершенно потрясающий разговор с одним из наших правоохранителей, когда мы настаивали на том, что жертва должна знать о том, что преступник освобождается из места лишения свободы. Сказал, вы что, с ума сошли? Они же их будут убивать. Я говорю, кто? Кого? Ну, жертвы преступников. Я говорю, знаете, пока происходит наоборот. Человек сидит ни сном, ни духом, не знает, что его, так сказать, обидчик выходит из тюрьмы, обидчик зачастую приезжает и доделывает. Причем зачастую, например, ссор между соседями пьяная, которая приводит к тому, что один садится, не привела к каким-то тяжким увечьям, ну, привела. А вот потом он выходит, озверевший совершенно из наших мест лишения свободы, и зачастую убивает. И садится еще на... Понимаете, да? То есть вопрос даже коррекции пенитенциарной системы, он тоже связан с жертвой. Он тоже связан с тяжестью. И тяжесть наказания должна толкаться от тяжести преступления. А у нас, посмотрите, какие у нас загадочные сроки дают. Сейчас вот все, например, говорят о том, что там бросил в полицейского, значит, там, бумажным стаканчиком и так далее. Ну, разные... А я вам сейчас говорю про искалеченного ребенка и год
и там
6,
срок меньше.
Понимаете, да? То есть вот непонятно. Во всем мире толкаются нарушение жизни, нарушение здоровья, причинение вреда. Сексуальные преступления тоже очень тяжелое правонарушение. У нас, в нашей практике было, например, 6 лет условно за изнасилование с побоями. Причем доказанное. То есть это не тот случай, когда там слово против слова, непонятно. Все было понятно, человек познакомился с девушкой, она журналист, он был депутатом. Подвести, ну, а что, он официальное лицо, какая проблема официально. И вот как бы нападение. Он очень раскаивался, у него 5 детей, он плакал, извинялся, он все признал. 5 лет, 6 лет, условно.
А такие сроки бывают условными?
А во всем мире нет. Но дело в том, что у нас еще один момент, который тоже важен для законодательства, именно от жертвы толкаясь. У нас есть резиновые статьи совершенно. Когда можно получить от нуля до бесконечности.
Угу. От штрафа там, да. Типа, понимаете? 500 рублей. Да.
Да. А невозможно при тяжких последствиях наступающих для психики, для здоровья, повлекшие смерть, да, невозможно получать такие. Это не должно не иметь нижнего порога. А еще один момент важный, я хочу сказать. Зачастую же мы же не знаем, как у человека отразится то, что с ним произошло спустя год-два. Вот ударил кого-то по голове, в данный момент там сотрясение мозга, ничего. Это может потом через какое-то время окунуться, да, чем угодно.
Ольга Николаевна, 30 секунд остается. Кто испытывает проблемы, куда могут обратиться?
Ну, безусловно, можно обратиться к нам. Я сейчас назову телефон горячей линии.
Лучше прямо сейчас.
Да, называю. Плюс 7-495-781-9602. И на всякий случай оставлю вам в редакции этот телефон. Можно обратиться к нам. Мы абсолютно бесплатно оказываем юридическую помощь в первую очередь и подскажем, куда обратиться за психологической, если это нужно.
Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Ольга Костина, руководитель фонда поддержки пострадавших от преступлений, член правительственной комиссии по профилактике правонарушений, была у нас в гостях.
По душам.